Томский Благовест.
Слушатели, в эфире радио «Томский Благовест», в студии ведущая Любовь Клокова.
Добрый день.
Александр Акин. И сегодня наша гостья Татьяна Стукалова, преподаватель по классу вокала Томского музыкального колледжа, солистка, участник многих творческих проектов в Томске. Это ансамбль японской музыки «И свет, и ветер», ансамбль старинной музыки «Камерата», этно-рок-группа Таниша
Витель. Витель, да. Таниша Витель.
И множество других коллективов, вот такие разные, да, вокальные проекты, очень разные по стилю, по характеру. Это говорит о том, что Татьяна владеет, так сказать, своим инструментом в достаточной степени, и это позволяет участвовать вот в таких разных по характеру коллективах. Добрый день, Татьяна.
Здравствуйте.
С этого вопроса и начнем. Я предлагаю вот такие разноплановые коллективы. С одной стороны, японская музыка, старинная музыка и этно-рок. Насколько я понимаю, их объединяет именно, скажем так, традиционная и отчасти народная стилистика. Даже в камерате это все равно много народных, там, насколько я помню, да, старых германских песен, хоть и в академическом стиле, но все-таки это многие из них именно народные.
Да, и традиция такая, да, ближе, да, к бытовой, да, да.
Вот такая разница вам помогает или мешает?
И помогает, и в чем-то, наверное, мешает. Помогает, конечно, чувствовать полноту жизни музыкальной. Мне очень интересны разные направления, и за все время своей музыкальной жизни я так и не смогла выбрать одно какое-то конкретное направление, чтобы остановиться, ограничиться им. И то, что у меня есть разные эти направления, меня это обогащает как культурно, так как музыкально, так и вокально. Ну, помешать может только в достижении каких-то высоких результатов в конкретном каком-то направлении стиле. Мы знаем, что старинную музыку нужно исполнять определенным образом, в определенной стилистике, определенной манере. Японская музыка тоже требует особого подхода, ее вообще очень сложно нам исполнять, не японцам. Ну, то, что у нас было с этнороком, наш замечательный проект, это мне очень близко к душе, это как раз соответствует и настроению, и мировоззрению моему лирическому, и связывает меня и с природой нашей, и с образами нашей культуры. В общем, оно все друг друга дополняет. Я, видимо, по натуре такой космополитичный человек. Нравится все, что красиво, все, что глубоко, все, что с такой, ну, с хорошей, так сказать, культурной платформой.
Обычно вот такие разноплановые вкусы говорят о внутренней такой психологической открытости. Вот вы этим занимаетесь, потому что вам это интересно, или вы занимаетесь это с точки зрения, скажем так, технической, приобретения каких-то дополнительных навыков, способов исследования новых сфер каких-то?
Знаете, как получается? Я сейчас подумала про это, мне и поняла, что у меня все эти проекты завязаны прежде всего на отношениях с людьми, с конкретными. Есть люди, с которыми мне приятно общаться и взаимодействовать, у них уже есть какие-то наработки, они приглашают поучаствовать и где-то помочь, да, и завязывается дружба, завязываются творческие отношения, и вот вокруг этого строится. То есть нет таких целей, что вот пойти получить конкретный какой-то опыт и какую-то, может быть, там выгоду для себя. Все это строится именно на отношениях. И это еще больше меня обогащает, наверное, чем... Потому что Камерата ансамбль 40 лет, ему в этом году будет 40 лет. Ребята занимаются вот этой специфической музыкой, ищут, копают. Ну, где еще я могу с этим всем познакомиться? Вот так. И очень хорошие люди. Очень интересные, очень глубокие, очень преданные своему делу. Ансамбль японской музыки, мы не часто можем его услышать, он под руководством Натальи Игоревны Чебовской у нас существует, но это тоже томский эксклюзив.
Это люди... Да, это не только томский эксклюзив, скажем так,
да,
вообще
согласна,
по России.
Да, да. Да,
во всяком случае, мастеров игры на кото в стране, по-моему, двое или трое всего. Один,
вы еще и
Наталья Игоревна, директор нашей филармонии, вот новосибирский ее коллега, в консерватории, по-моему, тоже преподает. И, по-моему, в Санкт-Петербурге еще есть человек, который...
Совсем немного.
Да, да.
И это тоже очень интересное общение, погружение. Таниша Витель, наш проект. Мы просто все друзья молодости, так сказать, по бардовским вот этим всем делам, по кострам, по палаткам и по тусовкам. И вот так как-то каждый из нас внес свой музыкальный опыт, свой музыкальный вклад вот в такую музыку. Получилось вот так.
У вас был еще проект «Ивелгин и сны», да?
«Ивелгин и сны», да, это замечательная Рита Некратова. Я думаю, он еще будет звучать. Мы записали альбом, сделали несколько песен ее. тоже очень колорит, своеобразный, очень хороший. Мы общаемся, прекрасно дружим. И это вот какие-то такие легкие, хорошие союзы.
А вообще, вот пением, вокалом вы когда занялись?
Вот так, чтобы заняться им и начать учиться, только когда, получается, поступила в колледж музыкальный. На
дирижерское отделение. Уже после университета, да?
После, да, вы про университет знаете. Ну, а с гитарой наперевес я, конечно, бегать гораздо раньше начала, с 14 где-то лет, по дворам, по пионерским лагерям, по бардовским фестивалям здесь уже в Томске, вот с этой средой познакомилась.
И тогда никак еще не соприкасались и не думали о том, что петь – это именно ваше.
Я чувствовала, что это, что именно это мое.
Но... А что, испугались?
Чего? Учиться пойти?
Да, учиться пойти вовремя.
Это начало бардовское. То есть вы не планировали, что это перерастет, так сказать, в дело жизни, что называется?
Профессию. На самом деле я чувствовала, что это есть и есть дело жизни, только, может быть, не совсем понимала, как... Ну, не совсем думала, что это профессией может стать. Я понимала, что музыка никуда от меня не уйдет, так же, как и я от нее, что мне нужно этим заниматься. Я вижу, что у людей, видела тогда еще, что у людей есть отклик, и я понимала, что это то дело, которое может реально принести людям радость и пользу.
И пойти после этого поступать в ТУСУР. Это же даже не филолог, не историк.
Я попыталась получить такую добротную профессию экономиста, я ее получила. Но в первый же год после университета мне стало понятно, что я так не смогу. Просто человек чувствует, что он не на своем месте. А когда ты знаешь, какое место твое, тогда остается только пойти к профессионалам и попробовать поучиться. Немножко повысить свой уровень.
Ну, это именно в вокале или, вот вы сказали, в детстве там было с гитарой, вы попытались, так сказать, инструментальными познаниями в музыке углубить свои склонности?
Это очень скромно про инструментальные познания. Я просто аккомпанировала себе на гитаре, собственно, как тогда, очень просто. Так и сейчас вот я на том же уровне примерно и играю.
То есть основной все-таки
голос.
Три
аккорда, что называется.
Да, да, половиной.
А именно в пении, вокал, как... скажем так, предмет изучения, трудно было начинать, скажем так, переходить из сферы пения просто под гитару, где-то вот во дворе среди друзей, уже, ну, скажем так, в профессиональную, что ли, стезю вот этого искусства.
Скажу
перейти.
Честно, трудно, да, потому что знакомиться со своим голосом, со своим аппаратом, с техникой, с постановкой, которая уже, ну, методика-то веками наработана, мне пришлось нелегко. И я думаю, меня сейчас поймут очень многие люди, которые начинали учиться. Здесь нужно набраться терпения, нужно довериться педагогу на 120% и не торопиться, потому что аппарат требует очень бережного подхода, и навыки нарабатываются довольно долго, не сразу. Это все соединить нужно и понимание свое, и развитие мышц определенных. Ну, мне пришлось и приходится до сих пор трудиться. Но это очень интересно. Это интересно, и этот процесс, он не заканчивается никогда. Можно учиться бесконечно.
Я к чему это спрашиваю? Я не так давно... читал, перелистывал биографию одного из певцов итальянских, скажем так, позднего Средневековья, естественно, записей никаких не осталось, и он там говорит такую интересную вещь о том, что пение – это взрослое искусство. Даже тех, у кого от природы есть голос, этот голос должен вырасти, им нужно овладеть именно как инструментом, и подходить к нему нужно именно как инструменту, к такому же, на котором играют, что называется, руками. И вот для меня эта вещь такая... Мне было интересно услышать от кого-нибудь именно из вокалистов о том, что на самом ли деле это так. Вот вы отчасти подтвердили, но можете вот ваше соображение на эту мысль рассказать?
Ну, действительно, кажется обычно, что человек вот умеет, может петь от природы, он просто поет. Многие так и делают сейчас, и этого хватает, природных данных многим эстрадным, рок-певцам действительно хватает. Но то, что нужно вызреть и физически, и психологически для определенных тоже техник, для определенных стилей, это, ну, это совершенно точно. Тоже недавно мне попадалось где-то из высказываний Лучана Паваротти, когда он говорил, что он с педагогом, с первым своим педагогом по вокалу, имея незаурядные природные данные, он первые там несколько месяцев занимался исключительно одними упражнениями там, на определенные задачи технические. Ну, это очень сложно себе представить. С другой стороны, ну вот, вот два таких момента. То есть, с одной стороны, нужно учиться и учиться до бесконечности, беречь, очень трепетно действительно относиться к голосу, в отличие от инструментов, на которых играют люди. Он живой и очень реагирует на настроение, состояние, недосып, переел, расстроился. Это все очень, очень сильно отражается. А с другой стороны... Выходи да пой, как говорится, пой душой. Вот если, если у человека есть вот это, как сказать... Ну, в общем, многие люди, они даже не думают о том, что они, у них поставлено, не поставлено, где у них диафрагма, поднимают ли они нёбо мягкое, что вообще у них со звуком происходит. Открывают рот, здорово поют и нравится большому количеству людей. Но профессионалы скажут, ну, нет, 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 это, конечно, не то, не то, не то. То есть это все имеет место быть, это все имеет право на существование, и каждый... видимо, выбирает свою дорогу здесь.
Ну, здесь интересный момент, что даже если взять биографии рок-певцов, где, в общем, особо даже вокальные вещи могут быть совершенно второстепенными, но я с удивлением ну, смотрел в интервью, в разговорах о том, что и Фредди Меркьюри из Квин, и Джаггер, уже будучи взрослым человеком, они занимались педагогами. Когда они оба вот дошли до своего, что называется, потолка и чувствовали, что можно петь еще как-то, я вот никогда не подумал бы, что Джаггер при своей, так сказать, брутальности,
манере такой,
да, и манере пения, он обращался к профессиональным преподавателям по вокалу, с ними занимался. Это не просто были войс-тренеры, а это были именно педагоги по вокалу. И они его подправляли, наставляли, и он совершенно, он говорит, я как ученик с папочкой под мышкой приходил и занимался, и исполнял какие-то странные для меня упражнения, и это сильно помогло. Вот для меня, да, вот это было очень интересным моментом.
Ну да, я когда упомянула рок-певцов, у меня в голове мелькали образы именно наших исполнителей, которые вот, ну, как писали песни, это, конечно, совсем другое. Западный рок, он в те времена гораздо более вокально профессиональный. И, ну, и сейчас и тоже можно поговорить на эти темы. Но понятно, что вот те певцы, которые вы назвали, они очень техничные, очень талантливые, очень техничные, с хорошими данными. И школа, конечно, там уже к тому времени была.
Да, да, да.
То есть там уже занимались именно в таком стиле, в таком направлении.
Я все веду к тому, что вокальная школа, вообще музыкальная школа, является, на мой взгляд, очень актуальной для любого музыкального стиля. Хоть вы планируете заниматься джазовым вокалом, я вот сейчас беру о вокале, хоть фолк, хоть этно, хоть роком, но без занятий, без обучения, без изучения вот этого предмета, не просто технических приемов, а вот без такого глубокого изучения, как голос работает, вот то, о чем вы говорили, как он отдыхает, когда он спит, когда просыпается, mm-hmm. когда он стареет, когда созревает. И мне кажется, для человека, который молодого человека, который любит это дело, не просто хочет заниматься, а любит это дело, эти вещи нужно изучать.
Важно, конечно.
Здесь просто природным талантом, мне кажется, не обойтись.
Вот согласна.
Я к вам как к педагогу обращаюсь, вот к вашей, так сказать, вот ипостаси, которая, я понимаю, занимает довольно значительную часть вашего времени.
Да, теперь, да. Да, я согласна с этим, конечно.
А у молодежи, которая вот к вам приходит, есть это понимание или приходится до них это доносить?
Приходится доносить. И не всегда получается. Но у меня в колледже уроки в основном идут по классу общего вокала. То есть это ребята, которые получают основную специальность по другим направлениям. Дирижеры, музыкальное образование, педагоги. Для них вокал – это, конечно, обязательный, очень нужный, но и даже относящийся к группе специальных предметов, но всегда у них есть предметы, по которым они загружены больше и по количеству часов, и по задачам. И поэтому у нас небольшое количество занятий, и мы вот пытаемся за это небольшое количество для каждого, каждому найти индивидуальный подход и ключик, понять, какие задачи стоят конкретно перед этим человеком, потому что многие выпускаются и... Ну, кто-то идет на вокальное отделение и поет потом сольно, кто-то остается артистом хора, кто-то идет в детский сад преподавать. То есть все с вокалом по-разному взаимодействуют. Угу. Поэтому там все очень-очень индивидуально. И понимание выстраивается свое какое-то. То есть важно понять, что человек хочет. Чтобы распределить эти усилия, чтобы, ну, чтобы, в общем, всем было хорошо.
Татьяна, а вот как солистка вы? Вы известны здесь, в Томске, как прекрасная исполнительница романсов. Кстати, недавно только прошел концерт романсов в андеграунде. И в том числе песни, вы ведь поете песни не просто вот самые современные, а как раз классику. Вот я даже сказала, именно эстрадную классику. Вы выбрали Анну Герман, а Майя Кристалинская. Скажите, это созвучие душ у вас с этими исполнительницами, что повлияло на выбор песен вот этих вот певиц? Или просто только голосом подошли?
Ну, конечно, нет, не дело не в голосе. Я сейчас думаю, как это тоже правильнее, лучше сформулировать. Эти песни пришли ко мне в детстве, то есть тогда, когда... Личность еще только формировалась и целиком полностью зависела мировоззренчески от тех людей, которые были рядом. Это родители мои любимые. И они не просто дали мне послушать, они помогли мне понять эту музыку, вникнуть в эту эстетику и почувствовать эту красоту. Вот мне показалось, что я понимаю, о чем песни того времени. И, ну, вообще, мне кажется, они доступны пониманию всех людей. И вот эта красота, которая в них заложена, и красота вот этих исполнительниц конкретно, за которых я взялась вот в первую очередь. Эта музыка, правда, может преобразовывать людей и пространство. Когда она звучит, когда звучат эти стихи замечательные, которые писали прекрасные поэты, и музыка, которую писали прекрасные композиторы, и когда вот эти красивые женщины, скромные женщины, совершенно не склонные к эпатажу, к жажде славы, а просто от души исполняют эти песни, мне кажется, что наш мир действительно становится лучше. И мне захотелось, чтобы с этими песнями познакомились люди, которые, может быть, их не слышали, ну, а те, кто знают, чтобы просто послушали их вновь. И мне самой захотелось это попробовать прожить. Ну, это необычайная радость петь эти песни. Честь и радость, так сказать, можно. Поэтому для меня обе эти программы – это настоящий праздник. И я рада, что публика тепло отозвалась, что нашлись люди и находятся, и приходят на повторы программ. Совершенно замечательные были концерты в Северске. Очень много приходило людей, и очень тепло встречали. То есть эта музыка нужна, актуальна.
Молодежь ходит, слушает эти концерты, вот эту музыку?
Ходят, да. Они, конечно, часто это делают, либо ну, вот вместе с родителями приходят, либо те, кто меня знают. Но несколько раз я получала удивленные очень отзывы. Что это за песни? Откуда эти песни? Откуда такая красота? Что это за тексты? То есть молодые люди далеко не все знают, знакомы с этим репертуаром и очень удивленно, восхищенно его воспринимают.
Ну, сейчас выросло поколение, которое уже вообще в принципе за, скажем так, границами звучания этих песен.
Да-да.
То есть целиком они уже вошли во взрослый возраст, они уже там женились, уже завели детей, и они ничего этого, конечно, не слышали. И вот это интересный момент, как они для себя открывают вновь. Мне кажется, здесь те исполнители современные, кто эти песни снова поют, вот как в частности вы, вот это заново открытие этих песен уже на новом этапе, это очень важный элемент, даже, скажем, такой просветительский, потому что все-таки я здесь привожу вот свой личный взгляд, мне в моем детстве вот эти песни были не близки ни по стилистике исполнения, ни музыкально, ни вокально.
Я их хорошо знаю.
И для меня, когда я вот сейчас, уже будучи взрослым, переслушиваю эти вещи, они мне не становятся ближе. Но вот я понимаю, что содержательно этой песни очень хороши. И я сейчас вот для себя обнаруживаю, когда их поют именно современные исполнители с современным акцентом, с современным таким ощущением времени, вот с современным музыкальным акцентированием, с аранжировки. И они мне, как ни странно, гораздо ближе становится, чем вот в оригинальном исполнении. Хотя, конечно, если брать технически, я не особый специалист, но я понимаю, что Герман, она довольно виртуозно владела голосом и пела очень так специфически, и та же Кристалинская. Но мне кажется, важно, что когда сейчас поют эти песни на современном этапе, в современной манере, они таким образом сохраняются. И то наследие сохраняется и ретранслируется, и становится более понятным. Но и сами песни, как вот феномен, именно содержание, вот о чем вы говорите, то, что вот от меня, например, чисто из-за стилистики, будучи, я против этого категорически. Для меня, когда я был молодым и слушал там Led Zeppelin, Doors, блюз, какой-нибудь там авангард, арт-рок, для меня вот эти вот было что-то такое дикое, отсталое. Я вот эту стилистику, какие-то запилы там симфонических оркестров, которые играют вдруг современные какие-то там эстрадные песни, я вообще не мог это слушать. А сейчас, когда я вижу, когда современное исполнение, оно лишено вот этой вот формальной стилистики того времени, я обнаружил, что совершенно по-другому звучит. И эти вещи не вызывают у меня никакого отторжения.
Это интересно, вот настолько мы разные, да, все разные. У меня, наоборот, не очень такое однозначное восприятие, когда я вижу, как некоторые молодые исполнители поют это в современной манере, немножечко с таким вот, в западной
Я не беру попсовые варианты. Когда это поется именно современно, современными исполнителями, современной манерой, но с сохранением вот этой вот качественной природы. Вот. Когда делаются там порно-поделки современных там поп-певцов, буквально.
И когда там даже голоса не хватает.
Я
там,
эти варианты не
там,
беру.
Там, к сожалению, теряются.
Я беру именно такие, то, что не там на сценах первых каналов и прочее, а я беру именно то, что вот не в мейнстриме. А вот вариант ваш и таких вариантов, то, что называется там любительским. Но я вообще музыку считаю, нельзя делить на любительскую там или профессиональную, если это не опера, конечно. Вот. И поэтому я говорю об этом, об этих вариантах.
Ну, тут надо сказать еще, что очень большую роль, ну, для меня, по крайней мере, я так чувствую, в исполнении этой музыки играют сами личности. Я не зря сказала о качествах, потому что в то время были другие певицы, до которых, может быть, я тоже доберусь, если это вот как-то срезонирует здорово. Вот именно это не просто эстетика, это вот именно люди как личности, вот в частности скромность, простота. Вот именно с этими песнями эти качества дружат очень хорошо. Если спеть его чуть-чуть по-другому, как пытаются и современные, в том числе некоторые исполнители, чуть больше себя, чуть больше пафоса, и она уже не то несет, немножко не тот посыл, так сказать, не ту чуть-чуть даже эмоцию. Ну, это не хорошо, не плохо, пусть оно будет по-разному. Вот мне ближе, вот, ну, в общем, я стараюсь делать то, что мне ближе. Хотя Дорс я тоже слушаю. Все это, ничто не ускользнуло.
Это чувствуется в том, что этнорок поется именно этнороком. Рок там тоже есть.
Рок там есть. Ну, рок там, конечно, инструментальный в основном. Да, мы уж там поем так очень нежно и душевно тоже. Ну, что это одна из как бы таких задач концептуальных нашего проекта. Опять же, немножечко смягчить жесткость мира современного, немножечко тепла добавить туда, немножечко вот этого родного тепла, так сказать, то есть с отсылом в русскую. В русские этнические мотивы.
Ну, в роке, на самом деле, как один сказал мой приятель, мне кажется, он такую классическую вывел формулу. Рок-музыка – это народная музыка 20 века. Городская народная музыка 20 века. Потому что это же все совершенно такое безыскусное, простое, откровенное и совершенно народное. И поэтому
актуальный,
да, это такой же фолк, просто вот определенного периода, определенного индустриального этапа музыка,
испытавший определенное влияние
промышленных городов, всех, да. Конечно, и в этом смысле он очень близок именно вот с классической народной музыкой, ну так, если так можно термин классическая народная.
А через 500 лет и того подавно.
Естественно, да? Естественно.
Тань, скажите, пожалуйста, вот вы выбираете сами, вас зовут, во-первых, на какие-то там программы, на какие-то проекты, но когда вы выбираете сами, выбираете вот певиц каких-то, что вы будете разучивать их песни, выступать с ними, что движет вот в этот момент вами, как вы набираете свой репертуар? Вот уже чисто лично, не тот, где вы подчиняетесь чьему-то проекту.
Ну, прежде всего, это то, чем хочется поделиться, то есть то, что хочется транслировать, так сказать, слово такое. То, что может помочь людям почувствовать себя лучше или стать лучше. Такие какие-то простые вещи, почему-то для меня это важно.
Ну, а вот, вы, наверное, когда так. С этим репертуаром выступаете, у вас есть ощущение, что вы таким способом не просто выходите, поете, общаетесь с публикой, вы что-то этими песнями пытаетесь донести до них? У вас возникает какая-то сверхзадача, как говорил Станиславский Немирович у Иданченки?
Я не знаю, чтобы я вот ответила этим замечательным специалистам по сверхзадачам, как бы я это сформулировала, но это что-то однозначно есть. Непередаваемое ощущение, я вот так по-женски все эмоции, ощущения, особенные, когда публика знает эти песни, то есть там идет очень сильный резонанс, потому что ну, эти души, они с этим росли, с этим молодость свою прожили, и очень тепло идет ответ, и чувствуется вот это единение прямо, и благодарность чувствуется, и тепло.
Мне кажется, в этих песнях, поскольку я смотрю на них совершенно беспристрастно, я уже говорил о том, что я тут могу выступать совершенно беспристрастным судьей, поскольку я никогда не был любителем этого жанра, начиная с детства и кончая современным временем, они очень искренние, они очень, вот то, что вы сказали, скромность – это да, сдержанность внутренняя – да, но искренность и открытость – вот такая открытость внутреннего мира, открытость людям, готовность впустить во внутренний мир человека. Это ощущается и в текстах, и в манере исполнения, и в манере подачи.
Это немножко даже шокирует иногда вот современную публику молодых людей. Но это как раз то, кажется, как мне кажется, что чего не хватает сейчас. Мы же все. Ну, все, опять же, обобщать не хочется, но все равно приходится подзакрываться.
Тренд есть такой, да. Как говорит. Тренд на выстраивание границ, стен, на, скажем так, на водоразделы. Это повсеместная вещь, конечно. И тут вдруг вот такая распахнутость наружу, открытость всего внутреннего, за что можно зацепиться и нанести боль, и отсутствие страха за это. Вот это очень характерно для всего этого жанра. Вам это внутренне близко? Вы понимаете?
Вот да, я согласна, да. Вот вы, пожалуй, сформулировали то, что я могла бы тоже сказать, подписаться, так сказать, под каждым словом. И тоже на программах в андеграунде, именно там, где очень камерно все, где немного места, немного людей, эта атмосфера, она получается, ее получается создать. И люди тоже очень часто делятся потом тем, что у них, ну вот очень-очень распространенный отзыв: отдохнули душой, то есть получилось открыться, расслабиться, впитать вот эту красоту и как-то самим подпитаться по-хорошему.
Вот так раз о разных площадках спрошу. Вы выступаете в андеграунде, вы выступаете в каких-то других, в кафе, если там где-то организуют, да? Вы выступаете в музее славянской мифологии, когда они что-то организуют, какие-то фестивали, вот, и в филармонии тоже. Вот разные площадки, они тогда диктуют выбор разного материала?
Репертуара.
Да. Они диктуют, или все-таки вы идете с каким-то материалом и эту площадку как бы завоевываете? Как оно получается? И какие площадки для вас ближе?
Ну, так получается, что во всех вот этих разных, разного масштаба залах выступать приходилось с как раз совершенно разными программами и по совершенно разным поводам. Ну, в филармонию еще со своей программой я не приходила, не было такого. А в музее славянской мифологии мы выступали как раз с этно-рок-фолк проектами. Это и Волгины сны, это Ниша Витель. Там такой колорит своеобразный. В джаз-кафе, вот благодаря Андрею Иноземцеву, который пригласил его, эта идея была первая, и как-то эти программы прижились. Вот там вот этот ретро-репертуар.
И еще романсы.
Романс – это вот совсем недавно появилось, это такой довольно спонтанная, такая спонтанно родившаяся программа, потому что я никогда не пела концерты романсов, конечно, мы их все знаем, эти романсы, и все их поем. И, в общем-то, тоже какая-то своя вообще планета, определенная атмосфера, определенная публика, наверное, тоже, хотя новые люди тоже были. В общем, это все настолько по-разному, это как с разными людьми и компаниями налаживать взаимодействие, то есть тут все всегда получается не одинаково.
Не одинаково, но нет отторжений каких-то площадок. Все интересно.
Да.
Да. Все форматы пока, для вас интересны.
Пока да. На фестивалях, на открытых площадках мы выступали под открытым небом, где много людей. Тоже очень здорово. Ну, конечно, нужен определенный подход, определенный настрой на масштаб, на публику.
Но а какую-то академическую, симфоническую музыку исполняете?
Ну, симфоническую, в смысле, с оркестром, да?
Я не знаю, как это правильно классифицировать. Ну, например, там, не знаю, там Шуберт, Баха, или, может быть, какие-нибудь там итальянские, арии, народные, немецкие песни есть.
Ну, периодически, да, но не в больших концертах. Сейчас у меня интересный проект как раз впереди с Алексеем Пиотухом. Это его концерт, его музыки.
14-го, который пройдет, да?
14 апреля в органном зале.
А там какого тогда стиля будет то, что вы поете?
А вот это придется, наверное, прийти послушать и разобраться, какого стиля, потому что формат будет акустический, академический, то есть инструменты акустические, все будет так. Композитор, вот, наши дни, вот он рядом, рядом с нами. Музыка очень красивая. И я считаю, что в этой музыке именно характер Алексея, его открытость, его доброта очень сильно отражается. Ну, какие-то у меня вот вокальные, там, вокальная часть, я за нее, так сказать, отвечаю. Мне кажется, что эти произведения, может быть, подошли бы под определение романсов, а может быть и нет, потому что эта лирика более философская такая.
Угу.
Очень интересные стихи, глубокие.
Стихи он подбирал каких-то известных авторов или это тоже современное авторство?
Разные есть. Там есть стихи и томских поэтов, как я поняла, то есть как по исследованиям, и Афанасий Фет, и канонические тексты на латыни, то есть разные.
А вы вот буквально в январе выступали в филармонии, мюзикла не ставили. Мюзикла они тоже ставили первый раз, Морозко, да?
Да.
Ну вот как для вас вот этот вот жанр был освоен? И как для вас петь? Вы всегда все-таки пели больше во взрослой аудитории, а здесь преобладала детская аудитория.
Ну, для детей на самом деле тоже приходилось петь. Ну, в этот проект я так с головой нырнула. Это было очень интересно. Для меня ново. Очень приятная музыка, очень хорошие песни детские. Меня это очень порадовало, потому что мы все знаем, что сейчас нехватка хороших, ярких, добрых, запоминающихся детских песен. Моя племянница запомнила с одного раза все наизусть, и в лицах до сих пор может это все изобразить. Ну и, конечно, сама работа. Очень замечательные ребята вместе работали, певцы. Очень такая зажигательная атмосфера. Ну, а детский зал, конечно, поначалу было непривычно, когда мы все вроде отрепетировано, все готово, мы вышли на первый спектакль, а там стоит шум-гам, детишки маленькие. Я чувствую, что я могу сейчас все забыть. И вообще как-то это все мешает. Дайте нам показать то, что мы сделали. И как-нибудь. Ну, в общем, это было такое странное, смешное, веселое состояние, потому что я так ловила себя на том, что люди, для которых мы это делаем, они сбивают с толку. Ну, потом получилось просто перенастроиться, как-то включиться и. Была реакция зала, был контакт с детьми. Это тоже очень интересно, несмотря на то, что зал такой огромный.
Дорогие друзья, я напоминаю, что сегодня у нас в студии наша гостья Татьяна Стукалова, томская певица, преподаватель по классу вокала Томского музыкального колледжа, участница множества творческих томских проектов, очень разнообразных. Это и ансамбль японской музыки «Свет и ветер», и ансамбль старинной музыки «Камерата». Это, наверное, один из самых старых наших музыкальных коллективов, кроме филармонии, конечно. И участница этно-рок-проекта Таниша Витель, да. И множество других. Время наше, к сожалению, подошло к концу. Я предлагаю послушать некоторые вещи в исполнении Татьяны Стукаловой. Напоминаю, что вместе с Алексеем Пиотухом вы можете ее услышать в концерте, который пройдет 14 апреля в органном зале. Концерт называется «Алексей Пиотух и его друзья». И Татьяна Стукалова отвечает за вокальную часть, будет петь очень интересные произведения самого Алексея. И это тоже, кстати, одна из, скажем так, ипостасей ее песенного творчества. И вполне возможно, что вы там встретитесь и вживьем уже услышите то, что, о чем мы здесь сегодня говорили. На сегодня мы прощаемся. Татьяна, желаем вам творческих удач, успехов, развития творческого, а также радости от того, чем вы занимаетесь.
Спасибо.
В студии были ведущие Любовь Клокова.
Добрый вечер.
Александр Ракин. Да. И послушаем Татьяну Стукалову. До свидания, дорогие друзья. Уходи.
Oh, Томский благовест.